Продолжим говорить о рождественских событиях. И 25 числа мы начали наше Рождество с главного очевидца. Это Бог Отец. И главные причины, почему вообще произошли все эти события. И Иоанн говорит очень ясно, на весь мир, во всей Библии, ибо так возлюбил Бог. Это была единственная причина, это любовь в сердце Бога, почему произошли все эти события на земле. Вечером мы говорили о Рождестве с точки зрения волхвов или мудрецов. Люди отправились в очень опасное путешествие, которое могло продлиться около 2 лет с одной единственной целью – найти и преклониться перед Христом. И мы говорили, что сегодня наше современное время, когда мы, например, приглашаем наших друзей, иногда вот я по себе говорю, давайте я за вами приеду на машине, я вас привезу сюда, я вас завезу назад. Все очень просто, все очень комфортно. И то люди не хотят прийти, чтобы подумать о смысле Рождества. И в этом отношении это удивительное путешествие волхвов, которое говорит каждому человеку, люди готовы были пойти на все, лишь бы узнать и найти иудейского царя. И сегодня мы видим, как ангелы и весть о Рождестве открылась простым людям, пастухам. И я думаю, что хорошо, что пастухам, а не каким-нибудь ученым, которые бы стали бы думать, оценивать Рождество с точки зрения физики, математики, там, биологии, возможно это, невозможно. Пастухи приняли как дети и пошли возвестили. Это пример каждому из нас. Мы говорили о Рождестве с точки зрения ангелов. Ангелы были восхищены и удивлены тем, что Бог пошел на примирение. Тот, кто победитель, тот, кто мог и наказать всех справедливо, он первый протянул эту руку. Он захотел примириться с грешным человеком. И это было удивление. И сегодня мы продолжим и посмотрим еще на одного очевидца тех событий. Может быть, необычный очевидец. Это царь Ирод. Тот, кто внес вот в эти рождественские события много горя и много печали. Событие, которое предназначалось для великой радости – в то время царь Ирод сделал так, что для многих людей оно оказалось не очень радостным, исходя из того приказа жестокого, который он отдал. Но если вот проследить историю, то вы знаете, в династии Иродов было 4 царя Ирода. 4 царя Ирода. И интересно, что на страницах Евангелия оставлена нам история, отношение каждого Ирода к Иисусу Христу. И вот это отношение каждого царя, каждого Ирода, оно по-своему интересно. Как каждый царь Ирод в этой династии, он отнесся к Иисусу Христу. И мне хотелось бы сегодня с вами посмотреть на 4 этих царей Иродов, как они относились к Иисусу Христу, и сделать такое, знаете, может быть, необычное сравнение, но... Библия говорит, что есть враг в сердце каждого человека. Это наше сердце. Оно хитрое, оно лукавое, и прежде всего оно хочет обмануть нас самих, оно хочет обмануть человека, чтобы он не преклонился перед Христом, как перед Царем Спасителем, чтобы он не уверовал, не принес ему свои грехи. И вы знаете, вот эти, если так сравнить, эти 4 царя Ирода, они живут в этом сердце человека. И те 4 способа, которыми выразили эти 4 царя Ирода свое отношение ко Христу, сегодня наше греховное сердце пытается не пустить человека встать на этот путь, стать христианином, стать последователем Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как 4 Ирода в истории, династия Иродов, как они отнеслись к Иисусу Христу. Итак, первый Ирод – это Ирод Великий. Эта история связана именно с рождественскими событиями. Посмотрите, евангелист Матфей записал его отношение, когда волхвы пришли и спросили, где родившийся царь иудейский. Посмотрите, какая была его реакция. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». И дальше он не просто встревожился, а он принял довольно-таки жесткое решение, жестокое решение, которое принесло много печали и зла. Посмотрите, что он сделал. 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Ирод примерно высчитывал, сколько могло времени понадобиться волхвам на их путешествие. И это путешествие могло занять до 2 лет. И чтобы уже не ошибиться, он издал такой приказ, захватив вот всех младенцев до 2 лет. И не только в Вифлееме, а еще и в окрестностях. Посмотрите, какой жестокий приказ отдал царь Ирод в то время. Но давайте подумаем на его реакцию. Это необычный свидетель, потому что он был врагом родившемуся младенцу. И первая его реакция – царь встревожился. При том, что на тот момент у него была в Палестине самая сильная армия. И на тот момент римская армия была самая сильная. Воины были настолько обучены, которые могли в любой момент подавить любое восстание и любой мятеж. Подумайте с этой точки зрения, когда он услышал новость, что в какой-то бедной семье родился младенец, который займет его трон и свергнет его с престола, но об этом можно было просто посмеяться. Это могла бы быть, знаете, такая рождественская шутка. И просто забыть. Но посмотрите, царь Ирод, он встревожился не на шутку. И это могло быть только по одной причине, что он действительно поверил, что этот младенец имеет божественное происхождение, что он действительно угрожает его трону и его власти, что его власть может быть свергнута, что он может больше не быть царем. Он действительно встревожился не на шутку и после этого отдал такой жестокий приказ. Вы знаете, что историки, они рассказывают о царе Ироде, о царе великом, как о мудром и хитром политике. Посмотрите на его приказ с точки зрения, знаете, политика. Хитрый и мудрый в каком плане? Что царь всегда хочет, чтобы в его правлении не было беспокойства, не было беспорядков. И он пытается каким-то образом это урегулировать. И вы знаете, что напряжение в Палестине всегда было очень напряженное. И во время именно царя Ирода был достигнут более-менее мир. Потому что с одной стороны он нашел такое, знаете, расположение Рима к себе. И с другой стороны он расположил к себе иудеев. А каким образом он это достиг? Именно он реконструировал Иерусалимский храм. Из казны он выделил очень много золота и серебра на реконструкцию Иерусалимского храма. И это очень понравилось религиозным вождям, книжникам, фарисеям, иудеям. Он разрешил им проводить богослужения беспрепятственно. Посмотрите, этим он завоевал сердца иудеев. А историки говорят, что во время голода царь Ирод снижал налоги и из казны выделял также много золота, на которое покупали хлеб, чтобы кормили голодных. Посмотрите, у него были чувства сострадания, или если рассматривать его с точки зрения политика, это был такой хитрый и мудрый политический ход, чтобы добиться вот этого мира. Представьте, отдать вот такой жесткий приказ. Он понимал, что ведь его карьере, как мудрому политику, может прийти конец в один миг, потому что это могло вызвать такое озлобление среди народа. Он понимал, на что он идет. И тем не менее, он издает такой приказ, уничтожая всех младенцев до 2 лет в Вифлееме и в окрестностях. И опять же, мы можем сделать только один вывод, что он действительно испугался за свой трон, за свой престол, что он понял, что действительно ему угрожает реальная сила, которая может свергнуть его с престола. И вот так можно сравнить, вы знаете, такой царь Ирод может жить в сердце человека, который говорит, который, знаете, что говорит каждому человеку? Я хочу быть царем твоей жизни. Я хочу быть на троне твоего сердца. И я хочу, чтобы никому другому ты не поклонялся. И вы знаете, когда человек слышит весть Евангелия, если эта весть его тревожит, то это значит, вот этот царь Ирод, который внутри этого человека, он не хочет, чтобы человек преклонился и отдал свое сердце другому царю. по-прежнему наше плотское «я» хочет управлять, хочет быть на троне нашего сердца. И поэтому многие люди, они не могут преклониться. Вот такой царь Ирод внутри сердца не пускает и говорит: «Нет, я не хочу никому отдать это сердце. Я хочу по-прежнему править им, и я не хочу, чтобы новый царь родился в ваших сердцах и завоевал этот престол, и этот трон, это сердце человека». Это первый Ирод, первая реакция на рождение Христа. Дальше на трон вступил его предшественник, которого звали Ирод Антипа. Ирод Антипа, и мы с ним встречаемся в Евангелии от Луки. Давайте посмотрим. Еще один Ирод из династии Иродов – это Ирод Антипа. Если есть слайд, откройте, у кого есть Библия, откройте Евангелие от Луки, 23 главу. Он тоже встречается с Иисусом Христом, как раз вот в последнюю неделю его земной жизни. Но мы еще кое-что знаем об этом царе Ироде, Ироде Антипе. Евангелие от Луки говорит, что этот царь Ирод очень любил слушать Иоанна Крестителя. Он любил слушать Иоанна Крестителя, ему нравилось слушать то, что говорит Иоанн Креститель. А кто читал Евангелие, вы знаете, Иоанн Креститель говорил не очень приятные вещи. «Покайтесь, и вы приблизилось Царствие Небесное». Он обличал людей во грехе, он говорил истину, и вы знаете, бескомпромиссно, правдиво, очень честно, очень остро. И Евангелие от Луки говорит, что вот этот царь любил его слушать. Ему нравилась эта истина. Но он любил слушать эту истину, но он к ней, за ней не последовал. И Писание говорит, что в один момент его жена, она, манипулируя царем, заставила сделать так, чтобы он отдал приказ, чтобы отрубили голову Иоанна Крестителя. Посмотрите, с одной стороны, он любит слушать этого проповедника, но с другой стороны, когда возникает конфликт в его семье, в его доме, он принимает решение: нет, лучше у меня будет конфликт с Иоанном Крестителем, чем конфликт с моей собственной женой или конфликт в моем собственном доме. Мнение других людей для него дороже, чем та истина, которую он слушает, и когда этот конфликт нарастает, он принимает решение: лучше я избавлюсь от проповедника, чем у меня будет конфликт в моем доме. Смотрите, когда он встречается с Иисусом Христом, такая же похожая реакция. Он хотел его увидеть, он хотел его послушать. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 23 глава, 8 стих. «Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо». Посмотрите, Ирод говорит, что он давно желал видеть Его. Точно так, как он любил слушать Иоанна Крестителя, ему хотелось послушать Иисуса Христа и увидеть от Него какое-то чудо. Посмотрите, на тот момент он не был враждебно настроен к Нему. Он даже хотел с ним встретиться, он хотел его послушать. Но посмотрите, какое решение он принимает. Дальше Евангелие от Луки с 11 стиха. «Но Ирод со своими воинами уничижили его и насмеялись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Посмотрите, очень похожая ситуация. Он вроде бы не против Иисуса Христа, но когда он видит, что мнение других людей неоднозначно, он принимает решение: лучше я буду во вражде с Богом, чем я буду во вражде с таким человеком, как Пилат, с которым написано, они были во вражде. И поэтому, смотрите, когда он понимает, что ситуация накаляется, когда отношение к Иисусу Христу неоднозначное, когда на него оказывают какое-то давление, для него мнение других людей гораздо важнее, чем мнение самого Бога или той истины, которую он слышит, хотя ему приятна эта истина. И посмотрите, не так ли сегодня поступают очень многие люди? Они не против веры в Бога, Они не против, когда люди ходят в церковь. И многие говорят, это хорошо. Это хорошо верить в Бога, это правильно, это хорошо ходить в церковь. Они даже не против, когда им рассказывают Евангелие. Им нравится даже слушать эти евангельские истории. Но до того момента, пока это не вызывает конфликта, с, например, с другими людьми в их семье, может быть, на работе, среди их друзей. Сами эти люди, они не против. Они так не противятся, как противился первый Ирод Христу. Но они сами не следуют за истиной по одной простой причине. Что мнение других людей для них дороже этой истины. И если это вызывает конфликт, напряжение, например, в семье, если они понимают, что из-за этой истины им придется чем-то пожертвовать, над ними будут насмехаться, над ними будут смеяться, то лучше, человек говорит, лучше я буду в конфликте с Богом, с Иисусом Христом, но я не хочу быть в конфликте со своими ближними, со своими работниками на работе, со своей семьей, своими друзьями. Немногие ли так сегодня принимают точно такие решения? Я прочту один отрывок из Евангелия от Иоанна, когда Иисус въезжал в Иерусалим, и когда тогда в тот момент многие уверовали в Него. Интересно, Иоанн описывает такой эпизод. Он говорит так, «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». То есть в тот момент очень многие люди, которые занимали высокую должность, начальники, они тоже уверовали в Иисуса Христа. Но дальше интересно, Иоанн пишет так. «Но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». Смотрите, но они подумали, если мы открыто исповедуем свою веру, может быть конфликт. Конфликт может быть настолько серьезный, что я могу лишиться должности. Я вступлю в конфликт с другими религиозными людьми, и поэтому они принимают решение, ну, лучше я как-то свою эту веру буду держать где-то глубоко в сердце, чтобы о ней никто не знал. И на самом деле такой человек, он не готов последовать, и он не готов стать последователем Иисуса Христа, потому что на весах для него конфликт с другими людьми – это сильнее, чем конфликт с Богом. Мнение других людей дороже, чем мнение истины. И смотрите, я написал, что такой царь Ирод Антипа, он говорит, я в жизни, я не против истины, но я в жизни хочу больше угождать людям, чем Богу. И это вторая причина, которая не дает еще многим людям сегодня обратиться к Иисусу Христу. Я вспоминаю, вот когда я только уверовал, некоторые мои друзья отвернулись от меня, когда узнали, что я стал христианином. Один друг, с которым мы дружили очень давно, не захотел со мной даже общаться и разговаривать. Я вспоминаю историю, когда мой дядя, он среди всех моих родственников распространял обо мне, что я агент американской разведки. Получилась такая история, я тогда поступил в библейский колледж учиться, там преподаватели преподавали из Америки, и он говорил, его завербовали, он американский агент, и у меня были друзья, они поженились с Витебска, а мой дядя родом с Витебска, и когда я узнал, что он поехал в Витебск, я попросил встретиться с моими друзьями, они хотели мне свадебные фотографии передать. И вот они передали моему дяде. Я не знаю, почему витебские молодожены фотографируются на фоне здания КГБ. Я не знаю. Но когда дядя получил эти фотографии, он приехал к моим родственникам, говорит, видите, говорит, это все ширма, вот фотографии, свадьба. Объекты стратегические фотографируют. Я же вам говорил, что он ген КГБ. И я помню, он тогда всех напугал. Мне мои родственники, бабушка, тетя, там они мне говорили, Игорь, тебя завербовали, ну как... И неприятно это было слышать, больно. Знаете, иногда говорят, ну как можно такой бред вообще слушать? И на самом деле мы многие столкнулись из-за своей веры с конфликтом в своей собственной семье. Может, с коллегами на работе, может, со своими друзьями. И я помню много таких моментов, когда мне не хотелось даже открыто говорить о своей вере, например, в какой-то ситуации или компании, потому что я видел, что если я сейчас скажу, это не вызовет особой радости, а это вызовет только еще большее обострение, что люди могут насмехаться из-за моей веры. И есть точно такое искушение – промолчать, потому что не хочется вступать в конфликт с людьми. Но вы знаете, многие люди, подобно вот этому царю Ироду, они так всю жизнь проводят. Им нравится слушать. Они вас будут слушать, но до того момента, пока им не придется выбирать. И если им нужно идти на какую-то жертву, если есть какой-то конфликт, если на них оказывают давление, эти люди не готовы ради истины пойти на эту жертву. Они не оценили этого дара, этого подарка, который дал им Бог. И поэтому все то, что они могут потерять в мире, для них намного дороже. Посмотрите, точно так же поступил второй царь. И он хотел встретиться со Христом, он не был противник. Но когда он подумал, что эти события можно использовать для того, чтобы примириться с Пилатом, который был очень могущественным человеком, от которого много зависело, он использовал эту ситуацию для примирения с Пилатом. И что он сделал? Он насмеялся над Христом. Он уничижил Христа. Хотя, в принципе, и не был против. Смотрите, это второе отношение второго царя к Иисусу Христу. И как это сегодня актуально? Сколько много людей в мире точно так же поступают по отношению к Богу, которые не являются такими ярыми противниками Бога, но и сами не следуют, потому что понимают, что это может вступить в конфликт с его друзьями, работниками, с семьей и многие. И они не исповедуют свою веру. Они говорят, Богу можно верить где-то в сердце, и так можно быть верующим. При этом очень многие люди обманывают себя, на самом деле не являясь последователями Иисуса Христа. Второе отношение, вторая реакция царя Ирода. Был третий царь, которого звали Ирод Агриппа I. С этим царем мы встречаемся на страницах Деяния святых апостолов. Его отношение к Иисусу Христу видно по его отношению к последователям Иисуса Христа. Как он относился к последователям Иисуса Христа? Помните историю обращения Савла, когда он гнал церковь, и Иисус Христос обратился к нему и говорит: «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» И Савл не понимал, как же он, когда гонит церковь, может гнать Иисуса Христа. И Иисус Христос показал свое отношение. Тот, кто гонит церковь, это грех по отношению к Богу. Этот человек гонит Иисуса Христа. Вы знаете, я даже думаю, иногда ко мне подходят и говорят, как повлиять там на моего сына или там на моего родственника, чтобы он в церковь стал ходить? Вот как его убедить в церковь ходить? И вы знаете, точно так же, если человек не ценит церковь, я скажу так, он не ценит Иисуса Христа. Отношение к церкви напрямую связано с отношением к Иисусу Христу. И точно так и здесь. Отношение царя Ирода к последователям Иисуса Христа говорило его отношение к самому Иисусу Христу. Если бы он встретился с самим Иисусом Христом, он точно так же бы относился к нему. Посмотрите, какая была его реакция. Деяния 12 глава, первых два стиха. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Такое начало гонения. Умирает первый из апостолов Иисуса Христа, это Иаков. И вы знаете, эта история говорит о том, что Петра также он взял в темницу, и после праздника Пасхи он намеревался убить и Петра. И эта история говорит о чудесном избавлении Петра из темницы по молитве церкви. Посмотрите, чем заканчивается эта история с 21 стиха. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер». Такая ужасная смерть. Но посмотрите, царь Ирод одевается в царские одежды и говорит к народу. И когда народ его слушает, что они говорят? Это как будто сам Бог к нам обращается. Это голос Бога, а не человека. Посмотрите, всем своим видом, всей своей речью этот царь хотел показать: я здесь Бог, я здесь единственный Бог, я тот, кто контролирует всю ситуацию, все события, и все, что здесь происходит, ничто не может произойти без моей воли и так, как я скажу, и так, как я сделаю. Встречали ли вы таких людей, когда вы говорите им об Иисусе Христе, о Евангелии, они говорят: «Да какой Бог? Пока сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Я сам себе Бог, я сам контролирую свою жизнь, свою судьбу, я тут главный. Сам себе не поможешь, никто тебе не поможет, никакой Бог тебе не поможет». И смотрите, это третья реакция, третье отношение к Иисусу Христу и Его последователям, когда этот царь говорит: «Я тут всем правлю, я тут всеми управляю». И посмотрите, какая неожиданная и ужасная смерть, которая показала, что на самом деле ты бы не управлял, если бы не дано тебе было свыше, и в любой момент твое правление может исчезнуть, когда Бог показал, кто на самом деле вообще управляет и контролирует всем, что происходит на земле. И в один миг он был свергнут с своего престола и умер такой ужасной смертью. И это напоминание каждому человеку, который думает, что вот он так твердо держится на ногах. Вся сила во мне. Знаете, как говорили в советские времена, когда говорил Гагарин: «Я летал и нигде Бога не видел». И говорил: «Я верю в силу человека, в его разум». Фактически он повторяет эти же самые слова. «Я сам себе Бог. Человек сам себе Бог. Вот на кого нужно надеяться. Вот на кого нужно рассчитывать». И посмотрите, в один миг эта платформа может быть выбита, и человек увидит, что оказывается, насколько он хрупок, насколько он жалок, насколько он сам зависит от Бога. И это третья причина, по которой очень многие люди не хотят смириться перед Богом, потому что себя считают Богом, потому что надеются только на себя. И порой Богу приходится разрушать все в жизни этого человека, чтобы он увидел, что оказывается, не на что надеяться. И только в таком состоянии человек способен обратиться к Богу, когда понимает, что все подпорки убраны, и оказывается, то, что он, на что он надеялся, это была ложная надежда. И в таком состоянии гордости Богу ничего не остается делать, как просто сломить это гордое сердце, применить, знаете, жезл такой во благо человеку, чтобы все было разрушено до основания, и такой человек мог действительно в смирении признать Христа своим спасителем. Это третий царь, третье отношение к Иисусу Христу. И в династии Иродов был еще один царь, с которым мы тоже встречаемся на страницах книги «Деяния», 26 глава. Апостолу Павлу пришлось встретиться с этим царем. Его звали Ирод Агриппа II. Второй. Который убил Иакова. Это был первый. И это был второй. Ирод Агриппа II. Давайте посмотрим на его отношение, на его реакцию. Деяния, 26 глава. Восемнадцатый стих я прочту сначала. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». В одном этом стихе, мне кажется, апостол Павел объясняет суть истинного христианства. Кто такой христианин? Как стать последователем Иисуса Христа? В чем суть христианства? Посмотрите, таких пять вещей, пять сравнений. Христианин – это тот, у которого открылись глаза. Это тот, кто понимает Божью истину, кто видит свое лживое сердце греховное, кто понимает, что он грешник, и видит в Иисусе Христе своего Спасителя. Христианин – это тот, у которого так вот открылись глаза – он понимает Божью истину, он понимает свое состояние и что с ним будет, если он не примирится с Богом. Он понимает, каким образом можно примириться с Богом. Посмотрите, христианин – это тот, кто обратился от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Павел приводит таких два ярких образа – тьма и свет. Царство сатаны и царство Бога. И христианин – это тот, кому не только открылись глаза, но кто сделал вот этот поворот жизни, мы говорим, обращение от власти сатаны, который раньше жил в этой власти, он был раб греха, Но теперь грех не является для него господином. Теперь сила греха сломлена, и он обратился от этой тьмы к свету. Теперь он обратился от этой жизни идолопоклонства, когда он подчинялся этому греху. Теперь он хочет подчиняться Богу. Вот кто такой христианин, который обращается от своих грехов к Богу, чтобы служить Богу. Он хочет уйти из этой тьмы и хочет идти к истинному свету, который есть Иисус Христос. Это вторая характеристика. Третья, посмотрите. «И верую в меня». Христианин – это тот, кто верует в Иисуса Христа, кто признает Иисуса Христа Господом и Спасителем своей жизни. Четвертая характеристика здесь есть. «И верую в меня получили прощение грехов». Христианин – это тот, который получил прощение грехов и дар вечной жизни. И пятая характеристика – «И жребий со священными». Христианин – это тот, который обрел новую семью. Это семья Божья. Посмотрите, пять характеристик – суть истинного христианства. Открылись глаза, и человек видит свое состояние. Он понимает, как можно примириться с Богом. Это тот, который примиряется с Богом и обращается от тьмы к свету, и в это время получает прощение грехов, дар вечной жизни. И это тот, который обретает новую семью. Это семья Божья. Вот в чем суть истинного христианства. Вот как стать христианином. И вот я думаю, что этот царь, Ирод Агриппа, он очень хорошо понял, как стать христианином. Посмотрите, чем заканчивается речь Павла и какая была реакция этого царя. Давайте я прочту с 27 стиха. «Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаешь, что веришь». Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Когда он сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ним встали. Пришло время принимать решение. Посмотрите, когда речь Павла закончилась, Агриппа говорит очень удивительные слова. Он говорит: «Павел, ты почти убедил меня сделаться христианином». Почти убедил. Что не хватило? Как вы думаете? Может быть, какие-то аргументы нужно было привести? Может быть, какой-то пример яркий еще привести? Может быть, еще что-то нужно было сказать Павлу? Но он закончил свою речь. И при этом Агриппа говорит: «Я почти готов стать христианином». До этого Павел объяснил, в чем суть истинного христианства и как нужно стать христианином. И он призывал Агриппу стать христианином на все 100%, последовать за Христом. Что же мешало царю стать христианином? Почти убедил. Вы знаете, очень такие слова: шаг до спасения, но почти не считается, не правда ли? И причину вы можете найти в женщине, которая упоминается в этой истории, которая называется Вереника. Вереника была родственницей царя Агриппы, и она была его сожительницей. И об этой вот кровосмесительной связи, об этом ужасном грехе знали все. И царь Агриппа, он даже не скрывал это. Он выставлял свой грех на показ. И он прекрасно понимал, чтобы стать христианином, нужно возлюбить Бога и возненавидеть грех. Нужно расстаться со грехом. Это и есть переход от власти сатаны к Богу, от тьмы к свету. И Агриппа прекрасно понимал, что сейчас для того, чтобы стать христианином, они с Вереникой должны пойти в разные направления. По-другому невозможно. Или он оставляет грех и становится христианином, или он продолжает любить свой грех, жить в грехе, но тогда он не может стать христианином. И Агриппа это прекрасно понимал. И какой выбор делает Агриппа? Он возлюбил грех больше, чем Бога. И это еще одна причина, вы знаете, которая мешает очень многим людям последовать за Христом. Вы знаете, они все понимают. Они понимают смысл Рождества, они понимают Евангелие, они понимают, зачем Иисус Христос умер на грехе. Они знают, ну, разумом своим, что нужно сделать, чтобы примириться с Богом, что нужно покаяться, принести Ему свои грехи, что нужно оставить грех. Но почему тогда они не хотят стать последователями Иисуса Христа? Потому что они прекрасно понимают, что любить Бога и любить грех невозможно. Что-то нужно оставить. Нужно отвернуться от одной жизни, чтобы пойти другой жизнью. И многие оставляют Христа именно по этой же самой причине, по которой оставил царь Агриппа. Потому что он возлюбил больше грех, чем Бога. И вы знаете, вот эти слова почти убедил, но не совсем. Когда я читал эту историю, вы знаете, мне в памяти врезался такой один эпизод просто из одного фильма. Эпизод говорит о том, в этом фильме показывался сюжет, когда муж был в путешествии, и он въезжает в город на машине и звонит по телефону жене и говорит: «Я уже въехал в город, скоро буду дома». Проходит некоторое время, и жене звонит полиция и просит спуститься, выйти во двор. Она выходит во двор, и прямо напротив дома, на улице, произошла авария. Ее муж попал в аварию прямо напротив ее дома. И когда она к нему подошла, он был уже мертв. И она говорила такие слова: «Как же так? Ты же был почти дома. Почти дома». И вот когда я читал эти слова, ты почти убедил меня. Вот мне почему-то всегда врезался вот это в память, этот сюжет. Почти дома, почти убедил. Почти не считается. Почти это не дома. Почти это не христианин. Можно приблизиться к воротам рая так близко, что кажется, можно уже взяться за ручку этой двери и в то же время остаться по ту сторону этой двери. Почти христианин. Но было что-то, что не пустило его стать последователем Иисуса Христа. Вы знаете, через несколько минут мы будем в похожей ситуации, когда я также попрошу вас встать, и мы будем молиться. Как Павел закончил свою речь, больше ему нечего было сказать. Царь Агриппа знал, как стать христианином. Выбор оставался за ним. И проблема была не в проповеди Евангелия, не в речи Павла. Проблема была в сердце царя, который не хотел расстаться со грехом. И я обращаюсь вот к нашим друзьям, гостям, может быть, которые здесь находятся. Перед вами стоит выбор. Вот когда мы будем молиться, когда вы встанете, какими вы выйдете из здания этой церкви? Вы выйдете христианином или точно так, как в этой истории, почти христианином? Вы примете решение стать последователем Иисуса Христа или вы будете почти убеждены, но вы так и не сделаете этого шага? И вы знаете, очень многие люди, я уверен, которые были на христианских богослужениях, которые слышали проповедь Евангелия, призыв о покаянии и вере, и которые в своей жизни так и не последовали этому призыву, вы знаете, я думаю, что в вечности они очень хорошо будут помнить эти моменты своей земной жизни, и их совесть будет мучить их. Они будут там говорить в вечных мучениях: почему я этого не сделал? Ведь меня почти убедили последовать за Христом. Ведь меня почти убедили оставить грех. Ведь меня почти убедили принести к Богу свои грехи. Я был почти дома, почему я этого не сделал? Я сегодня обращаюсь к таким людям. Четыре царя Ирода, которые могут жить и прятаться в сердце каждого неверующего человека, который говорит: «Я царь твоей жизни, я не хочу, чтобы твоим сердцем правил другой царь. Я сам себе Бог. Надейся только на себя, никто тебе не поможет. Мнение других людей важнее, чем мнение Бога», которые говорят: конфликт с другими людьми намного страшнее, чем конфликт с самим Богом, и люди так еще не понимают, что значит быть во вражде с Богом. И четвертая причина – я люблю грех больше, чем Бога. И, может быть, сегодня есть люди, которые уже почти убеждены стать христианином, почти убеждены покаяться, почти убеждены уверовать в Иисуса Христа. Сделайте это сейчас. Сделайте этот важный последний шаг в своей жизни. Разорвите с грехом в своей жизни. Примите желание стать последователем Иисуса Христа. Обратитесь от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. В этом и есть радость Рождества. В этом есть Евангелие Рождества. То, что вы сегодня слышите, то, к чему мы вас сегодня призываем. Призываю встать, и мы будем молиться, и мы не способны повлиять на ваше сердце. Это может сделать только Бог Духом Святым. Это ваше решение, каким вы выйдете отсюда, последователем Иисуса Христа или почти христианином. Давайте